Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Друзья, тема программы у нас вот какая. Лен, скажите, у вас вот эти вот чувства, ощущения есть, о которых мы будем сегодня говорить?
Конечно. Постоянно, регулярно.
Что жалеете о том, о чем не сделали, а какие-то надежды не сбылись?
Очень много чего не сбылось.
Мы в начале программы с Мариной, там, два часа назад, чуть-чуть поговорили о том, вот для вас лучше сделать и потом жалеть или не сделать и тоже жалеть?
Для меня однозначно сделать и жалеть.
Все понятно, для меня тоже. Друзья, тема программы нашей сегодня, я что-то упустила или не сбывшиеся, не свершившиеся надежды. Жаль, что этого я не сделал или не сделал, ну и так далее. Все наши средства связи работают, можете писать. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир, но он пока не понадобится. После новостей мы будем говорить с вами по телефону. Вот, нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва, Макс и Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94-8. Лен, ну первое, напрашивается вопрос, от чего это происходит? Откуда берутся вот такие вот мысли, что не сбывшиеся надежды, одежды и так далее.
Из особенностей нашей психики. Я здесь еще немножко конкретизирую, что одно дело, когда мы хотим что-то сделать, не делаем и жалеем потом, что мы в это не пошли, да, и с нами это не случилось. А другое дело, еще один вариант, еще одно направление, это когда мы ожидаем, надеемся, что вот все случится как-то. Вот мы надеемся вот на это. По отношению к людям, по отношению к событиям, вообще иногда просто вот по отношению к своей жизни. Мы надеемся, что все будет вот так. И это не сбывается и не случается. Угу. И получается, что с одной стороны мы можем чего-то хотеть, но почему-то не сделать. С другой стороны мы можем чего-то хотеть, но это почему-то не сбывается. То есть не оправдываются наши ожидания. Почему? Потому что у нашей психики есть особенность. Она есть абсолютно у всех людей. Вот такова наша природа. Мы все время пытаемся прогнозировать будущее. У нас у всех есть определенные невротические истории, начиная с детства. Ну, во-первых, у маленьких детей, они вообще всегда живут в фантазиях и мечтах. То есть им так проще, потому что им в этом мире взаимодействовать вообще с миром очень тяжело. Они маленькие, они ничего об этом мире не знают.
Да и взрослые некоторые так живут.
А взрослым у нас уже есть определенные невротические составляющие, и нам все время хочется простраивать некоторую реальность, которая была бы для нас приятной. И поэтому на что-то надеяться, чего-то ожидать и что-то представлять у себя в голове, да, такое фантазийное, это для нас нормально. Мы это можем называть «строим планы на будущее».
Но вот если разбирать семантически, да, несбыточные надежды, то надежда – это то, что мы ожидаем, то, да, чего мы ожидаем. А это, когда не происходит, человек получает какую-то дозу негатива же, верно?
Фрустрация это называется, фрустрация, да, или диссонанс. Так вот, смотрите, получается, что такое ожидание? Это такая попытка согласование реальности на опережение, ну, наше внутреннее. То есть мы как бы пытаемся простроить некоторую реальность, которая будет в обозримой перспективе. Ну, не сегодня, но в ближайшей перспективе или в далекой перспективе. Ну, как бы она нас должна устроить. То есть мы для себя что-то такое, как бы с подушечку такую эмоциональную подстилаем, да, или костылик такой подставляем. И получается, что это успокаивает что? Это успокаивает нашу внутреннюю тревогу на заданную тему. Только так. И всего. И получается, что когда наши ожидания не сбываются, или мы сами в эти ожидания не идем, то есть фантазировали, но не идем. Хочу похудеть к лету, и никак не начинаю худеть. Ну, к примеру, самое банальное. Получается, что мы фрустрируемся, или у нас возникает диссонанс. То есть мы вдруг вступаем в некое противоречие, в некий конфликт. Почему же так? Это тоже особенность психики, потому что она любит возмущаться, когда ее что-то не устраивает.
Но наша психика от этого рушится, мы от этого меняем ход нашей жизни. Каким-то образом вот эта несбывшаяся надежда меняет нас самих или, может быть, отношение к окружающему миру?
Я что-то скажу может так, быть... если у вас, вот вы уже взрослый человек, вот если вы не подросток и не ребенок, да, а если вы уже взрослый сложившийся человек, там от 25 и старше до бесконечности, и вы наблюдаете, что в вашей жизни какое-то, ну, очень большое количество несбывшихся ожиданий и от самих себя, да, потому что когда мы чего-то не делаем сами, мы как бы не оправдываем сами собственные ожидания, и от других, и от мира. В этом случае нужно говорить, что живет внутри и очень ярко действует маленький эгоцентричный ребенок. То есть какая-то часть психики, она так и осталась детской, она так и фантазирует, она так и пытается простроить исключительно удобную для себя реальность, и поэтому очень часто сталкивается с объективной реальностью. То есть суть какая? Наше субъективное представление о том, как должно быть и как должно все происходить, никак не состыкуется с тем, что в реальности происходит. То есть рассогласование с реальностью. Вот отсюда большое количество несбывшихся надежд. Есть также две эмоции, которые сопровождают вот эту вот несбычу, да, несбычу мечт. Да. Это чувство вины и чувство обиды.
Как на мы, кого?
Значит, чувство вины – это тогда, когда мы не оправдываем чьих-то ожиданий. Ну, например, от нас ждали родители, что мы будем ого-го, а мы как-то... Ничего, да? Или наш партнер, ну вот у нас, да, в прошлый раз слушатель писал, я ждал, что он будет ученым, а он кладовщиком каким-то там работает. Да, да, да. Или мы ждали, что наш партнер, как сейчас вот, ух, и как мы заживем, и как у нас все будет замечательно, и какой у нас будет прекрасный дом, и как мы будем растить детей и смотреть вместе сериалы, а вдруг почему-то ни в лад, ни в попад, и вообще что-то там в жизни такое происходит.
Я предлагаю голосование завести. Мы в прошлый раз завели голосование, но итоги не успели подвести.
Мы их подвели уже за эфиром.
За эфиром, да. Но сегодня мы подведем итоги нашего голосования. Друзья, у вас есть несбыточные надежды? Да, они есть, они, это нормально, как сказала Лена, это каждому человеку присуще, просто на что-то надеяться, ну а это может не сбыться. 134-21-35. У вас как бы кое-что случается, но вы потом раз и меняете надежду или меняете какую-то идею в своей жизни. Вы постоянно лавируете. Ну, не получилось здесь, дальше идем. 134-21-36. И нет, у вас несбыточных надежд нет, потому что вы стопроцентный реалист, человек, который живет в реальном мире, и типа розового слона вы встретить не собираетесь. И не верите в него. 134-21-37. Код города 495. От количества несбыточных надежд говорит ли что-нибудь о человеке, что неудачник, что он не может за себя постоять, что он не может довести дело до конца?
Нет. Нет, скорее это говорит, повторюсь, о том, что много детства внутри, то есть детское восприятие реальности. Смотрите, как это работает. Вообще в несбывшихся надеждах, сейчас это, может быть, прозвучит так непонятно, но я постараюсь объяснить. Там очень много, повторюсь, две сопутствующие эмоции, чувство вины, чувство обиды, да, это всегда. И еще есть одно состояние, называется доверие. Очень много доверия. Почему? Потому что, когда мы маленькие дети, мы вынуждены постоянно доверять своим родителям. У нас по-другому жизнь не строится, потому что мы сами ничего не можем, мы абсолютно беспомощны. И получается вот это состояние, когда мы постоянно ожидаем от родителей чего-то, оно абсолютно естественно для нашего детского возраста. Вот до возраста, пока мы не выходим из-под опеки родителей полноценной. Получается, ожидание от... Это абсолютно детский паттерн, то есть детская модель поведения. И дети, а там же в этом паттерне, записывают абсолютное доверие к родителям, ну, потому что по-другому невозможно. И получается, когда мы вырастаем, если в нас сохраняется вот этот вот внутренний личностный инфантилизм, то у нас, во-первых, очень много завышенных ожиданий. Смотрите, проведу границу. Просто ожидания от мира или некие планы, или некие такие, ну, вполне заземленные реальные фантазии. Это нормально, повторюсь, это особенность нашей психики простраивать некоторое будущее. Мы без этого фактически даже и достигать бы ничего не могли, если бы у нас вот такой функции аналитической не было. Другое дело, что иногда вот эти вот фантазии могут быть либо слишком завиральные, либо слишком завышенные.
Завиральное это от слова врать?
Фантазийное, да. То есть мы вот берем и фантазируем себе то, к чему прийти заведомо сложно. Но мы верим, что можно. И получается, что вот этого компонента детского доверия, то есть мы реально верим, что кто-то нам что-то должен. Мы реально верим, что придет в нашу жизнь партнер и будет решать наши проблемы. Мы реально верим, что если мы очень хорошо работаем, то нас начальство заметит и обязательно повысит, и будет нам достаточно хорошо платить. Мы реально верим, что если мы очень хорошие люди, то с нами ничего плохого случиться не может. Угу. Понимаете, и когда мы в глубину, если бы мы вот у каждого этого убеждения пошли бы в глубину, то мы нашли бы там вот этого слишком много веры. Слишком много веры такой огульной, которая на фактах ни на каких не стоит. И получается, что чем более взрослая психика, тем больше у нее развито критическое мышление. Помните, я говорила, что у подростков, например, критическое мышление только начинает развиваться, они еще не могут подвергать сомнению. У них очень много авторитетов. Почему подростка легко втащить в любую секту или в любое, там, не знаю, движение какое-нибудь против чего-то? Они легко создают себе кумиров. А взрослая психика, очень сложно создавать авторитеты, потому что очень серьезный фильтр критического мышления. На взрослую психику, на созревшую психику тяжело влиять. И поэтому там слишком больших ожиданий ни от себя, ни от мира, как правило, нет. Какие-то есть. Но фрустрации это прям очень сильного разочарования и очень сильного такого состояния, ну, какой-то внутренней беды или расстройства. Вот этого не случается, если ожидания не оправдываются.
Есть, вы вот говорите, две эмоции сопровождают: чувство вины и чувство обиды. Но это вы объяснили, что это по отношению, там, например, родители возлагали что-то, вина,
да.
Тут на партнера обида. А нет ли чувства вины? И вот у меня иногда возникает чувство обиды на самого себя. Что ж ты, дебил такой, ну, не дебил, там, идиот, взял и не сделал вот так-то, а сделал вот так-то. Пошел не налево, не направо, а пошел налево. И тем самым вот эта надежда твоя не сбылась. Вот это нормально, когда ты сам себя, получается, начинаешь поедать и сам себя начинаешь винить вот в этом чем-то.
Ну, в том случае, если это очень коротко, ну, знаете, условно, в течение минутки вы так посетовали на себя и не очень грубо себя обозвали, и дальше не продолжили себя наказывать, дальше не продолжили, там, не знаю, какие-то психологические воздействия на себя, ну, либо, например, там что-то запивать, либо что-то заедать, либо брать, наоборот, какие-то аскезы, чего-то отказываться и так далее. То есть, если вы вот это ничего не делаете, а просто минутку посетовали, ну, что ж я такой, не сообразил, там, не подумал, то в этом ничего страшного нет. Вот наша психика, она способна разумное количество всяких негативных эмоций и аутоагрессии переваривать. В том случае, если вы пошли в длительное самобичевание, если вы про это помните, если вы начинаете вот именно за то, что вы совершили эту ошибку, каким-то образом себя наказывать. Мы ведь себя иногда наказываем не действиями, а иногда мы можем себя наказывать, например, своим состоянием здоровья. Вот, например, человек начинает болеть, и врачи вроде бы как какие-то причины болезни видят, но корня причины не видят и пишут какие-нибудь там боли, неясные этимологии, да, или там, как это называется, там, этот расстройство кишечника, это которое у людей, вот, вот нервное, как у них называется?
Ну да,
синдром,
я понял.
Синдром раздраженного кишечника. Огромное, там, вегетососудистая дистония, огромное количество диагнозов, которые врачи пишут и отправляют, говорят, идите к психологу, разбирайтесь с этим там. То есть человек начинает как бы болезнью сам себя наказывать за то, что он где-то свернул, как вы сказали, не направо, а налево. И это очень тонкая грань. В этом можно разобраться только в психотерапии. Сам человек обычно может не понять. Почему? Потому что на чем стоят наши вот эти вот ожидания по отношению к себе, по отношению к миру и вообще вот эти цели, в которые мы можем не пойти. Они очень часто стоят на бессознательных установках. А бессознательные установки – это те, которые к нам вот закладываются с детства, из семьи, из системы воспитания, из образования. Они практически не поддаются критическому мышлению. Но вот если девочку, например, воспитывают, что ты должна выйти замуж, и твой муж должен тебя обеспечивать от и до, а ты не должна работать, то девочка вот с этой установкой, вот она так воспитана. Она придет потом, будет выстраивать отношения с мужчинами, и ей все время будет сложно, потому что она считает, что мужчина должен ее обеспечивать, а мужчины, например, так не считают.
Но это же получается, если мы сами, ну, бичеванием занимаемся, вы говорите, надо обратиться будет к специалисту, но от этого легче же становится кому-то.
Если вот, сам себя наказал?
Ну да. Ну, типа, ты понял, что ты вот совершил, пошел направо, а не налево, и тем самым ты там, не знаю, стал
что-то если ты что-то это просто сделал, осознал, да, например, и сказал, вот здесь ты был неправ, ага, и сказал, в следующий раз так не делай, даже если тебе будет хотеться, ты должен преодолеть там свои какие-то внутренние посылы и сделать по-другому, то это уже же не самобичевание, это некое такое превращение негативного опыта в осознанный опыт, да, ты говоришь, да, я совершил эту ошибку, я к этой ошибке отношусь условно лояльно, не очень я собой доволен, но не настолько, чтобы начать себя наказывать.
Пишет наш слушатель Анатолий Пигулевский, значит, мне 41, а я все равно говорю, когда вырасту, куплю себе яхту. Вот это вот ожидание бесконечно. У меня тоже такое есть. Это у меня по отношению к английскому языку. Я думаю, вот сейчас вот пройдет вот немного времени, и я займусь английским языком вплотную. И буду прям вот калякать, как вот... как настоящий англичанин. Постоянно, это есть слово, это постоянно прокрастинация, это откладывание на потом, но это же мечта получается, которая все равно так и не выполнена будет.
Здесь, смотрите, очень важную историю сейчас расскажу. Вот мы как человечество, мы с одной стороны все время стремимся к тому, чтобы наша жизнь была легкой и счастливой, почему мы даже и пытаемся контролировать наше будущее нашими предположениями и фантазиями, именно для того, чтобы нам как бы легче жилось. С другой стороны, эволюционно мы люди, легко жить совершенно не должны. Почему? Потому что мы, когда нам начинает житься легко, мы перестаем развиваться. И получается, что когда мы себе придумываем какие-то фантазии, давайте возьмем ваш пример. Я выучу английский язык когда-нибудь потом. Вот в том случае, если у вашей жизни никакого кризиса не случится, к примеру, я сейчас произнесу, например, вы теряете эту работу, а на следующий, чтобы вам получить следующую, у вас будет условие, вы должны там знать английский не менее там определенного уровня, то вы начнете его учить прямо сразу, прямо в тот же день, в которой вы это осознаете. Вот когда вы попадете в ситуацию сложную, да, или вам предложат новую работу и скажут, Макс, ты будешь зарабатывать в 3 раза больше, для этого среди прочих условий есть вот этот пункт, ты должен спокойно там брать интервью на английском. И вы скажете, о, сколько надо, 3-6 месяцев, я сейчас там любые курсы, я туда пойду. То есть вы пойдете в этот дискомфорт, когда вы вступите в определенную кризисную фазу, так же, как и мы все. Вот так же, как и женщина, она может хотеть заниматься своей внешностью и своим весом бесконечно долго, но только тогда, когда она войдет в кризис, она пойдет и будет это на самом деле делать.
Я сделал бы так, но лет 20 назад. Сейчас, на ступеньке своего возраста, я понимаю, я просто отдаю себе отчет, что за полгода я этого не осилю. Я не выучу английский язык до такой степени, чтобы брать интервью.
А вот смотрите, тут в зависимости от того, сколько вы на это будете тратить времени, потому что я как преподаватель в прошлом, у меня есть диплом, где написано преподаватель русского, литературы, английского языка. Я обучала в свое время английскому языку, правда деток. И я вам честно скажу, что если вы будете заниматься английским каждый день правильно и с нужным преподавателем, вы сможете через полгода брать интервью.
Вот я сейчас это сказал, это получается у меня сопротивление и отрицание того, что я с этим не справлюсь, это, или что это было?
Нет, вот смотрите, а почему у нас иногда бывают ложные установки, они бывают иногда просто от незнания. Я говорю очень уверенно, потому что я знаю, что такое методика преподавания, я знаю, как мы усваиваем язык. Это очень часто сложно лишь потому, что его неправильно преподают. Получается, что в вашем случае, если вы будете знать, что это возможно, в этом случае у вас и не будет этой установки. Вы можете сомневаться в себе, что, а хватит ли у меня силы воли каждый день там по 4 часа этим заниматься? А хватит ли у меня денег для того, чтобы платить, например, носителю языка, для того, чтобы он со мной разговаривал, и я тренировал там свою наслушанность именно на носительство, да, а не на русский, английский. А действительно ли мне так нужна эта работа, чтобы я вот такое количество усилий потратил?
Ты начинаешь искать какие-то отговорки.
Только в том случае, если вы не в кризисе. Повторюсь, если вам будет очень надо, вы со всеми этими отговорками договоритесь в течение суток, край двое суток у вас будет. Вы можете сказать, я попробую, не пойдет, откажусь.
Я раньше договорюсь, двое суток ждать не буду. Так, пишет 819-е, мои родители очень любили и баловали младшего брата, а меня в детстве гнобили. Только в моем зрелом возрасте они переменили свои отношения ко мне. Я раньше очень переживала, меня все время поддерживала и защищала тетя моя крестная. Без ее поддержки я бы не выжила. Ну, это просто как бы рассказывает человек о себе, тут это не к нашей теме, да?
Это, ну, можно, например, говорить о том, что как, вообще, честно говоря, ужасно, когда ребенок во взрослом возрасте уже, когда человек вырос и осознает, что его в детском возрасте гнобили, он просто в детстве этого не понимал. Это тяжелейшее осознание, И здесь очень важно, когда мы работаем вот с этой фигурой внутреннего ребенка, а нам с ней всегда, нам, психологам, я имею в виду, всегда приходится работать. Так как запроса не прозвучало, а мы, психологи, работаем по принципу ответа на запрос. Поэтому я просто прокомментирую ситуацию. Нам приходится очень часто работать с фигурой внутреннего ребенка. И там есть одно такое упражнение. Мы, помимо того, что мы рассматриваем, какой он наш внутренний ребенок, вот он счастливый, несчастный, он активный, он играет или он печалится, он чего-то хочет, не хочет. Помимо этого, мы еще взращиваем такую как бы виртуальную, абсолютно внутреннюю по ощущениям, то есть не настоящую, но такую ощутимую фигуру доброго взрослого. И вот здесь, когда человек говорит, у меня была тетя, которая меня любила, или была бабушка, или был дедушка, или был педагог какой-то, в общем, был какой-то взрослый, или иногда говорят о родителях своего друга или подруги, то есть я приходил в их семью, и там ко мне-то очень по-доброму относились, то это уже полдела, потому что такая фигура поддерживающего взрослого была. Очень часто у людей даже не было, у детей даже и не было в детском возрасте такой поддерживающей фигуры, то есть все относились негативно, семья была деструктивная, никто не поддерживал, и тогда мы такую фигуру поддерживающего взрослого создаем, просто создаем в своем представлении. Или иногда говорим, а теперь ты сам для себя становишься таким добрым родителем, добрым взрослым, который вот этого маленького замученного внутреннего ребенка с травмой из прошлого будет исцелять потихонечку.
Я напомню, друзья, у нас идет голосование 134-21-35. У вас есть, были такие ситуации, когда ваши надежды просто не сбывались, не свершились. Да, 134-21-35. 50 на 50. Если что-то не случается, вы идете дальше и все равно этого добиваетесь. 134-21-36. И нет, таких ситуаций не было. Все ваши надежды сбылись всегда, сбываются и сбылись всегда. 134-21-37, код города 495. Лен, есть разделение между, вот понятие, есть же просто такое, как бы слово «мечта» еще.
Да.
Да, если она не сбылась, и не сбылась надежда, ты там рассчитывал на свои, в своей жизни, не знаю, выучить английский, занять, я не знаю, там, должность какую-то высокую, а это не сбывается. Но есть мечта, купить яхту, например, как писал наш слушатель. Это же не надежда, это просто мечта, которая может и не сбыться. Разница есть в восприятии надежды вот такой вот несбыточной и мечты.
Здесь я бы задала вопрос такому человеку, который говорит, ну вот он сидит там, я не знаю, со самой средней зарплатой. Если это не пишет не человек, который реально себе может позволить там чуть-чуть поднапрячься яхту купить, а просто человек со среднестатистической зарплатой. Сидит он где-нибудь в отдаленном районе или вообще в каком-то городе и говорит, у меня мечта яхту купить. Я бы здесь разбиралась вот с чем. А что тебе вообще эта мечта дает? Вот она несбыточная, ты к ней никогда не придешь. Ты зачем за нее цепляешься? Что ты этой мечтой закрываешь? Или что ты этой мечтой для себя, наоборот, открываешь? То есть ты, когда об этом мечтаешь, ты как себя чувствуешь? Что будет, если ты вдруг, ну, гипотетически, у тебя будет эта яхта, что с тобой произойдет? Ведь обратите внимание, что у многих существует такая, ну, она тоже бессознательная, но программа, что пока мы о чем-то мечтаем, вот у нас есть какие-то там недостижимые большие цели, у нас есть, ну, какая-то эмоция, какая-то мотивация идти вперед. Вот если этой цели вдруг не будет, например, яхты условной, да, хоть она и не нужна абсолютно, там человек живет в городе, где даже моря нет, то в этом случае вроде как и жить-то не о чем. То есть нет какой-то цели большой, которая позволяет к чему-то идти. То есть в этом случае я бы разбиралась, почему жизнь-то такая безрадостная, почему в моменте нет ощущения наполненности и
просто
счастья.
Просто ему нравится, хочется думать о том, что что бы было, если бы была яхта.
Да, тогда я говорю, а сколько вам тогда вам внутри лет? 5? Вот потому что 5-летнему мальчику какому-нибудь Лёше или Коле, я не знаю, как зовут там нашего слушателя.
Анатолий.
5-летнему мальчику Толе, ему нормально сидеть и говорить, а вот когда я вырасту, у меня будет подъемный кран. А взрослому мужчине, если там ему 40 с чем-то лет, да, по-моему, он же написал 41, и он сидит и говорит, ну вот, будет у меня яхта, и что?
Елена Соловьёва, народный психолог, новости.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Говорим мы о несбыточных надеждах, о том, почему это происходит, и можно ли как-то этот вопрос решить, чтобы больше в будущем такого не происходило. Жизнь же все-таки не заканчивается там после какой-то несбыточной надежды.
Кто как воспринимает? Вот есть настолько невротические личности, что для него или для нее крах какой-то надежды, ну, например, она там опиралась на своего партнера, а он ее надежд не оправдал, что это может проживаться прям как конец жизни.
Настолько глубоко человек это переживает?
Конечно, да. И более того, жизнь потом и очень сильно меняется в худшую сторону у человека.
Я же спрашивал, несбыточные надежды это меняет? Вы сказали, нет.
Меняет.
Ну, прям в худшую сторону.
В том случае, если психика здоровая, если психика сильная, то, ну, скажем так, не больше, чем на уровне перепадов настроений. Вот в том случае, если человек очень восприимчив, да, в части детства своего, то есть слишком детские представления о жизни очень часто фигурируют, в этом случае человек может максимально выпасть. Ну, вообще даже существует такой эффект неоправданных ожиданий, он в психологии называется «разрыв шаблона». То есть у нас есть некий шаблон, как должно быть, а потом мы туда приходим, а там все по-другому, да, неважно куда, в отношения, на работу, ну, просто в какие-то обстоятельства. И человек может выпасть просто, ну, вплоть до шокового состояния и восстанавливаться потом очень долго.
898 философствует. Люди – игроки или покупающие лотерею. У них ожидания тоже не оправдываются. Но люди-игроки, которые покупают лотерею.
Там дело в том, что, как правило, адреналинозависимые люди очень любят вообще все, что связано с лудоманией. Там вот этот компонент адреналинчика, и они получают удовольствие не от самого результата, а от процесса. То есть они вот его купили, этот лотерейный билетик, и пока они там стирают или пока они ждут, выиграл, не выиграл. Вот это самое есть, самая суть их ощущений.
Лен, есть все-таки есть ли способ, чтобы надежды могли бы сбываться?
Да, первое, вот смотрите, когда вы сегодня сказали, я вот думаю, что я хотел бы выучить английский, но это все когда-то, это все только в моих фантазиях. И вот один из инструментов для того, чтобы наши фантазии, причем ваша фантазия, она вполне земная.
Ну да, в том-то и дело.
То есть если бы вы сидели и говорили, вот я яхту хочу купить, ну она была бы и сказала, слушай, Макс, ну подготовиться тут надо,
нет,
тут
не
как
хочу
бы я даже не знаю. А вот с английским это вполне земная фантазия. И один из инструментов, говорю сейчас всем, для того, чтобы сбыча мечт происходила, об этом надо как можно чаще говорить. Потому что у нас люди очень любят вообще с кем угодно. Вообще, вот куда ни придете, там и говорите. У нас люди очень
меня любят. Будут принимать за ненормального. Я прихожу в незнакомое общество, я первый. Здравствуйте, меня зовут Макс, и я мечтаю выучить английский. Это как на приеме в кружке алкоголиков. Здравствуйте, я Макс, и я пью.
Да, вы можете так сказать, что здравствуйте, я Макс, я телеведущий, я сюда пришел за тем-то, и у меня есть одна мечта, к которой я никак не могу прийти. Мне нужно выучить английский, поэтому я всем об этом говорю. Вот тут уже никто не будет воспринимать как сумасшедшего. Суть в чем, что мы очень часто наши ожидания и наши мечты и фантазии держим у себя в голове. Почему и несбыточные они очень часто бывают? Потому что мы их никак не калибруем с реальностью. Вот мы хотим, мы ожидаем от нашего... Ну, сейчас такой пример приведу из консультации буквально последней. Женщина ожидает от своего мужчины, что он бросит пить. Что он бросит пить, он станет любящим, заботливым и трезвым. Она это ожидает, но она об этом ему не говорит. Ну, не говорит. Ну, вот он сам должен понять. Или кто-нибудь, не знаю, ждет, что его заметят на работе и каким-то образом поощрят, продвинут, дадут новый проект, увеличат зарплату или хотя бы там премию выпишут. Он это ждет, но как бы все должны заметить самостоятельно. Но он же результаты там какие-то свои показывает, он это не проговаривает. Наши фантазии, как то английский язык, покупка какой-то техники, нового автомобиля, отпуск. Вот обратите внимание, чем чаще вы будете об этом говорить, тем быстрее вы приближаете сбычу этой мечты. Почему? Так психика наша устроена. Если мы что-то вербализуем, то наша психика воспринимает это как некоторую команду. Почему мы всегда говорим своим клиентам или пациентам, да, если это психотерапевт, пожалуйста, будьте осторожны со словами, не называйте себя плохо, не корите себя, не обзывайте там чего. чего-то, потому что наше слово – это фактически команда к действию. Если мы говорим «я хочу выучить английский» или «я буду учить английский», в этом случае в какой-то момент у вас может возникнуть просто непреодолимое желание начать его учить, и вы к этому приступите. Вы можете бросить, потом к этому вернуться. Но так или иначе, ваша вербализация приведет к каким-то действиям.
Недаром в русском менталитете, в российской жизни есть такие поговорки: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах или мечтах. Мы в большей степени боимся делиться своими мечтами, дабы они не были быть сглаженными.
Да, и вот это
чтобы
тоже,
их не сглазили.
Это тоже некоторое искажение. То есть есть люди, которые прям в это искренне верят. Но у них, в принципе, у этих людей развито мистифицированное магическое мышление, и они все время ищут какие-то знаки, подтягивают одно к другому, пятому, десятому. Это говорит только лишь о очень серьезной такой невротической тревожности внутри. То есть они таким образом, вот этими вот догмами, да, какими-то постулатами такими мистифицированными, они себя таким образом успокаивают.
Окей, первый способ, кстати, вот Наталья пишет, так Макс несколько лет говорит, что мечтает выучить английский в эфире, но не учит. Нет, Наталья, вы знаете, у меня периодами, я начинаю учить, а потом раз что-то происходит, и я так, маленькая пауза. Первый способ проговаривать.
Да,
еще говорить. Есть какие-то способы?
Да. Калибровать свою фантазию или свою цель с реальностью. То есть, когда мы даем...
Калибровать или сопоставлять?
Сопоставлять, да. Ага. Вот когда мы, например, говорим кому-то, я от тебя жду что? Угу. А тот человек или вообще внешняя среда может нам дать обратную связь. А ты от меня этого не жди. Так не будет. Я от тебя жду, что ты на мне женишься. А мужчина всеми своими сигналами показывает, жениться он не будет. И вот тут нужно свое ожидание скалибровать. Или я жду, что я выйду за него замуж и так замечательно заживу, он будет хорошо зарабатывать, а я буду работать в свое удовольствие. Я сейчас прям из консультаций своих выдергиваю ожидания, вот что мне в голову приходит.
Да.
И получается, я говорю, а ты скалибруй, ты ему задай вопрос, а он-то готов свои там денежки, когда он будет зарабатывать, тратить на тебя, когда вы будете вместе, а он готов с тобой вместе жить? А на что он готов конкретно? Сколько он готов тебе дам денег давать? Пожалуйста, озвучь, и самое главное, нормально восприми ответ, потому что ответ от внешней среды не всегда может быть таким карамельным, ванильным вообще, который нас устроит, и это нужно нормально воспринимать. Я вот здесь до новостей начала рассказывать про то, что на самом деле нам все время нужны некие трудные обстоятельства, кризисные для того, чтобы эволюционно развиваться, что мы без сложных фрустраций не идем вперед. Так вот...
Фрустрации, кстати, хочу сказать, просто писали слушатели, что это такое, это несбыточные планы, это то, что не свершилось.
Разочарование по поводу того, что не произошло, оно здесь очень хорошо просто в тему нашей подходит.
Да.
И получается, что мы разумное количество фрустраций должны уметь и должны их преодолевать. В этом наша суть. Мы вообще не созданы для того, чтобы все наши идеалистические мечты сбывались.
А звонки будем брать?
Давайте.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Да, меня зовут Любовь. Я вот хотела спросить у Елены. Вот, например, у меня есть мечта. Я вербализовала, так скажем, говорю об этом человеку, от которого... Ну, или вообще хотелось бы, там, допустим, чтобы мечта сбылась. Я говорю, например, об отпуске. Я хочу там на природе отдохнуть вдвоем, слушать шум воды, видеть там, не знаю, леса, поля. Но при этом мне начинает человек предлагать. Ой, давай вот там пойдем, возьмем палатки, возьмем байдарки, давай там в лагерь какой-нибудь. Я говорю, стоп, не хочу, хочу вдвоем. То есть получается, что я сама не знаю, что я хочу полностью, или я начинаю себя останавливать. То есть когда мне предлагают развитие и реальный способ достичь этой мечты или там надежды, да, о которой я давно мечтала, в принципе, чтобы мне вообще это предложили, я начинаю идти, грубо говоря, один шаг вперед, три шага назад. Вот что это? Это такая работа не давать себе вот сбываться этой мечте? Угу. Или что это? Как это называется?
Мы поняли.
Нет, Лена. Нет, да, я готова прокомментировать.
Давайте.
Значит, смотрите, что происходит. Когда мы проецируем какие-то наши фантазии и мечты, очень важный вопрос, который нужно себе задавать. А кто и что нам должен? Вот должен был тот второй человек, например, сейчас речь идет о каком-то втором человеке, да, которому предлагается отпуск, партнер, предположительно. Вот должен ли этот партнер быть таким, как я хочу? Вот я люблю слушать классическую музыку, а он любит слушать рэп. Вот я люблю, значит, есть в ресторанах, а он любит только дома пельмени варить. И должен ли он соответствовать моим ожиданиям? Вот должен ли тот второй быть таким, как я хочу? Ответ однозначно нет, не должен. Это я сразу спойлерю. Дальше, когда речь идет о проведении отпуска, что необходимо сделать? Во-первых, озвучить ему, вот мой идеальный отпуск, он вот такой. Это я еду на море, я там лежу на шезлонге, читаю книжки и максимум хожу на какие-нибудь близлежащие экскурсии. То есть мой отдых – это такое параллельное существование вот в море, в солнце, там, в цветах и так далее. А он говорит, а я считаю по-мужски, да, что мой отдых – это взять палатку, куда-то там три дня идти,
ну да, понятно.
Пить талую воду и подтираться листьями. Вот это мой отдых. И получается, что тут идет несопоставление представления о том, как должно быть, что такое что идеальный делать? Отдых. Вот тут стоит договариваться, тут нужен компромисс. Тут можно сказать, давай так, что мы сначала едем на море, а потом идем, условно, в июне мы едем на море, в июле мы идем с палатками вдвоем. Ты так и быть потерпишь мой морской отдых, а я так и быть как-нибудь договорюсь с собой и поживу в палатке. Либо я без тебя еду на море, ты без меня идешь, значит, с палаткой, если это обоим окей, если внутри все хорошо. Да? Либо давай мы все-таки примем какое-то компромиссное решение, чтобы мы могли поехать, там было и море, и палатка, и горы, вот все там это как-то было. То есть здесь нужно договориться, но ни в коем случае не думать,
соединить, да.
что он сразу не оправдал ожидания, этот партнер, потому что он любит палатки.
Вы на компромиссы, Елена, идете?
Здесь получается немножечко, да, я-то иду на компромисс, но здесь получается так, что я сказала о том, как бы я хотела провести, а потом я понимаю, что вот он мне накидывает варианты развития, а я понимаю, что я уже не понимаю, как я хочу действительно, чтобы это было.
Вы начинаете сомневаться в своих, сомневаться в своих мыслях. Но это нормально, да. Вам делают предложение, это то же самое, что вы пришли на рынок, говорите, я хочу красных помидоров, а вам говорят, а вот возьмите розовые, они гораздо ярче вкус, они дешевле и лучше. Но вы начинаете сомневаться, хотя шли с ощущением, что вы хотите красных помидоров. И берете розовые. Mm-hmm. Это почему? Лен, я не прав?
Здесь, вот смотрите, если мы все-таки помидоры и отпуск, вот разная ценность. Да, там ошибиться с помидорками, дело. Там это в районе 300 рублей, а ошибиться с отпуском, это может быть и 300 тысяч стать. Так вот, тут я бы рекомендовала все-таки на самом деле искренне, по-честному прислушаться к себе. Что я хочу? Вот я хочу на море или я хочу в палатку? Вот взять и задать себе честно ответить. Вот если я хочу на море, то перестать попытаться подстраиваться под ожидания партнера, потому что здесь ведь, когда мы находимся в отношениях, мы можем начинать сливаться. Потому что слияние – это детский прием. То есть мы можем очень сильно вдруг начать хотеть то, что хочет наш партнер, или начать партнера натягивать на свои собственные ожидания. И то называется слияние.
Да, вот я как раз не хочу сливаться.
И поэтому здесь нужно прям четко озвучить. Дорогой партнер, мое представление об отпуске вот такое, твое вот такое. Что мы с этим будем делать? Давай договариваться. Чтобы и тебе хорошо, и мне нормально.
Вы же в начале своего вопроса сказали, вы уже визуализировали себе, куда вы хотите. Вы хотите вот туда-то, туда-то. Тогда, опять же, разберитесь в своей визуализации. Ну, что вам интереснее, что вам приятнее будет? Где вы будете себя чувствовать комфортнее? Потому что в байдарке, я думаю, если вы не хотите, не умеете, вы себя счастливо и комфортно не почувствуете. Верно?
Мое предположение, я бы не согласилась, вот мое, я бы точно на байдарку
я
не согласилась.
Я бы пошел на компромисс. Я бы пошел на компромисс. Давай вот мы отпуска побудем в лесу, в палатке, а потом ты поезжай на байдарке, а я посижу на берегу, подожду тебя. Ну или что-то в этом роде, я не знаю. Как-то вот так вот соединить. Держитесь, действуйте. Спасибо. Потом позвоните, расскажите в итоге, куда вы съездили и что вы посмотрели. Хорошо?
Хорошо.
Спасибо большое. Так, Лен, вот пишет Наталья. Лена, почему часто субъективное не совпадает с реальным? Откуда берутся незабываемые надежды и мечты? В детстве из сказок возникают розовые очки. Ты в детстве видел яхту, она тебя заворожила. Но взрослые не рассказали, что приобрести ее нереально. Таких денег не заработаешь. Вот отсюда и вопрос. Что делать, чтобы, ну, как бы ожидания все больше были оправданными,
да,
что ли?
Есть такой термин, называется...
В реальность себя держать, в реальности постоянно.
Объясняю. Есть такой термин, ошибка репрезентативности. Это то, что описала наша слушательница.
По-русски.
Это когда нам показывают картинку и не говорят, что за этим стоит. Ну, мы все видели фильм «Красотка», да, например, где женщина, которая там за деньги оказывает интимные услуги, вдруг встречает очень красивого, доброго, влюбленного в нее миллионера. И, значит, до сих пор очень многие женщины, кто этот фильм смотрел, они верят в то, что такие истории могут существовать. Девочки тоже. Все читали сказку «Золушка». Все там, не знаю, там читали сказку про богатырей, принцев и так далее. И всем что-то внушалось в детстве. И мальчикам, и девочкам. И никогда не рассказывалось, что за этим стоит. Мы смотрим сериал. Там в сериале «Прекрасная семья», в которой муж много зарабатывает, но мало работает. Жена сидит дома, домохозяйка, но она откуда-то и образованная, и красивая, и безумно бесконечная. Она с утра уже накрашенная, она вечером накрашенная. Она отвозит детей в детский сад, потом идет на курсы саморазвития, потом в спортзал, потом вечером готовит вкусную утку, а потом в ночи они все вместе смотрят сериалы. И никто никогда не говорит о том, что в реальной жизни так не существует. Ну, не бывает так.
Почему?
Ну, потому что это картинка, потому что там, за этой реальной жизнью, существуют люди. Люди, у них есть всегда свет и тень. В отношениях всегда будет хорошее и плохое.
Нет, ну что, невозможно не будет... женщине, чтобы утром проснулась, накрасилась, успела сделать все дела, а вечером всей семьей
накрашена. Ну, поищите такую домохозяйку. Ну, я не видела ни одной такой. Ну, нету. Ну, она может в течение месяца, ну, полгода, ну, год она будет себя так держать. Потом депрессия лютая начнется. Потому что, когда женщина домохозяйка, ей очень сложно самореализоваться. Потому что вами говорили на прошлой истории, что как только женщина становится ограничена в социальных контактах, она вынуждена, или вообще любой человек, не только женщина и мужчина, домохозяин, если он не работает, он будет терять уверенность в себе. Человек, теряющий уверенность в себе, не будет он вставать с утра свеженьким, краситься. Дети, которые у вас есть, не будут такие, знаете, ангелочки, которые все умеют. Дети болеют, дети плохо себя ведут, дети выходят из-под контроля и так далее. Но мы на картинке видели... что отношения должны быть вот такими, карьера должна быть вот такой, значит, женщина должна быть вот такой, мужчина должен быть вот таким. И если мы вдруг с этой картинкой как-то наша реальность не сопоставляется, то мы не понимаем, а что с этим делать. Что да, оказывается, для того, чтобы у тебя была яхта, тебе нужно в какой-то момент очень много где-то экстренно заработать денег. Ну, прям очень много, сверх много.
Еще поговорим?
Да, конечно.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Следующий вопрос. Вы сказали, что чтобы получить результат своих планов, надо в том числе и проговаривать. Вот технически, это обязательно делать вслух или можно в голове?
Вслух. Обязательно вслух. Да, потому что вербализация – это когда мы работает наш речевой аппарат, когда мы произносим. Потому что вот смотрите, как мы, психологи, работаем. Мы очень часто говорим, расскажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете. Человек сидит в консультации. Он приходит, он прекрасно говорит. Он может даже работать на работе, где надо много говорить, например, вот как вы. Он приходит в консультацию, ему задаешь вопрос. Расскажите, о чем вы мечтаете. Или расскажите, пожалуйста, о какой-то ситуации. И у него дар речи пропадает. Он не может вербализовать. То есть у него в голове стоит блок.
Зажим.
Поэтому, когда мы вербализуем, более того, для того, чтобы, например, у ребенка развивалось мышление очень активно, ему нужно много читать вслух, то есть он не просто глазами бежит, как на курсах скорочтения учат, а я как профессиональный педагог и дочь педагогов говорю, что читать ребенку нужно вслух, как в Советском Союзе учили, вслух по слогам. И вы, для того, чтобы, например, развить технику речи, мало того, стихотворение в голове, да, там озвучивать, нужно подходить к зеркалу и артикулировать, чтобы речь работала. Поэтому вам, для того, чтобы ваши мечты и фантазии превращались в жизнь, да, и чтобы вот не было неоправданных ожиданий, чтобы ваши ожидания оправдывались, вам нужно их озвучивать. Вы для этого сможете их сравнить с реальностью, потому что вы получите обратную связь. Реально его, это ожидание, исполнить или нет?
То есть надо вслух и еще перед зеркалом, да?
Надо вслух как можно чаще с другими людьми, еще можно прислушаться и посмотреть, а как реагирует внешняя среда или те люди, в отношении которых вы эти ожидания заявляете. Например, партнеры, дети, какие-то близкие друзья и так далее.
Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Лен, пока мы не забыли, подведем итоги голосования. Давайте. Все равно уже не звонят. 56% наших слушателей... Что?
Угадайте. 56% наших слушателей имеют неоправданные ожидания.
Да, 50 на 50, или угу. стараются их исправить, или поменять ожидания. И 33% не имеют ошибок в своих ожиданиях. Все у них сбывалось.
Удивительно.
33%, удивительно. Да, мне тоже удивительно. А есть ли какие-то правила, чтобы не расстраиваться, ну, скажем так, сильно себя не корить, если ты... ну, не оправдал чьих-то ожиданий, или своих, или родных, или близких.
Есть один прием из позитивной психологии. Там нужно сместить, сейчас я объясню, как это работает, сместить фокус внимания с результата на сам процесс. Ну, например, ты хотел в чем-то участвовать. Вот я свой пример приведу. Я, значит, там принимала участие в таких соревнованиях, типа в кастинге, на то, чтобы, значит, комментировать один цикл передач, связанных с психологической коррекцией веса. Я просто очень хорошо в этом разбираюсь, и я принимала участие. Там для того, чтобы, так сказать, поконкурировать, нужно было очень много информации поднять, приготовить свой кейс, рассказать, прийти принять участие. Я это все делала, но меня не выбрали. Не выбрали. И для того, чтобы не сильно фрустрироваться, фокус внимания я перенесла вот с чего. Ну и что, что не выбрали? Но зато за этот период, вот за этот короткий период, я, во-первых, бесчисленное количество посмотрела снова своих лекций, конспектов и книг, я снова активировала свой собственный интерес к заданной теме, и, соответственно, я, ну, просто приняла участие. Вот я походила, познакомилась, покрасовалась, мне это как бы понравилось. Если я буду думать о том, что... Или, например, там в конкурсах красоты, когда девочки идут участвовать, вот они, если не выиграли, все, для них это крах. Ну, представляете, какое ожидание не подтвердилось. И причем там же, как правило, они идут, они же, на них же все смотрят, их партнеры, там, мужчины, и они думают, я еще и в их глазах там не вскопала, не вошла ни в какую десятку там королев красоты. И получается, здесь нужно сместить с результата на процесс. Ну и что, что не выиграла? Но зато ты стройная, ты следила за своей стройностью, ты следила за своей красотой, ты там летала в разные города, принимала участие в этих кастингах. То есть сам процесс был классный. У меня вот консультация недавно была, и там девушка, она с запросом на личную жизнь. Она очень много работает, сверх много работает. И тут она кое-как там преодолела себя, пошла на сайт знакомств, и, значит, у нее наконец-то решила наклюнуться свидание. Но свидание с отложенным действием через 8 дней, потому что вот этот мужчина, он должен был прилететь откуда-то к ней на свидание. И вот у нее никогда не было времени на себя. А тут она за 8 дней. Во-первых, она все 8 дней начала бегать. Во-вторых, она сходила на все возможные процедуры: косметология, маникюр, педикюр, там, прическа. Ну, готовилась девушка. Проходит 8 дней, а он не прилетает. Он не прилетает, и она приходит вот с этим эффектом диких неоправданных ожиданий, вся в растрепанных чувствах, в абсолютной какой-то такой эмоциональной депрессии. Я говорю, подожди, а ты все 8 дней занималась собой, а у тебя до этого 8 лет не было на это времени. Ты приходила ко мне в консультацию и говорила, мне на маникюр времени нет. А тут у тебя нашлось время на то, на это, на и всё. Вот на все. Разве это не классно? То есть сместить фокус внимания. Вот один из инструментов.
Супер. И еще такой момент. У каждого из нас наверняка были мысли в жизни такие, что вот как бы на машине времени вернуться вот там в тот-то год и взять, изменить вот именно этот момент, что именно из-за этого момента все в моей жизни и пошло не так.
Угу.
Это что? Это
как,
детство?
Это, как правило, искажение, потому что если начинаешь разбираться внимательно, действительно ли все в тот момент пошло не так или пошло ровно так, как должно быть? Или, например, ты вообще не мог. Мы ведь не на все можем влиять. Иногда наши ошибки, они связаны с тем, что мы не могли не совершить ошибку, потому что мы не знали, потому что мы набирались опыта, потому что мы были введены в заблуждение. Понимаете? Поэтому, когда начинаешь разбираться детально, там выясняется, что это все можно было не менять.
Угу. Но все равно, вот я, например, у меня есть такой момент, я бы никогда вот, ну, кое-что бы не сделал по той простой причине, что я понимаю, что сейчас всю оставшуюся жизнь это будет приносить мне постоянный негатив.
Ну, тут я бы разбиралась. Тут есть вероятность, что если бы вы...
Ладно, я скажу тебе, я бы не женился.
Потому видите, что это все меня... Травма работает, да. Незалеченная травма.
Но, да какая незалеченная, ее и лечить-то не надо. Она меня не сильно тревожит, но и приносит какие-то негативные эмоции, какие-то бесконечные проблемы. Вот об этом я. Лен, спасибо большое. Хороший был сегодня эфир, разговор. Друзья, спасибо, что послушали, спасибо, что приняли участие. Народный адвокат сегодня была Елена Соловьева. Говорили мы о неоправданных надеждах. Если не услышали все сначала, заходите к нам на сайт, слушайте программу от сегодняшнего числа. Лен, спасибо большое, удачи и до следующей встречи. До встречи. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.